прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Веселый эфир продолжается. Я его так
Продолжается, кстати, да. Я все еще продолжаю лазать по интернетам и искать, что там входит в всемирный список.
Ну, давай печальную новость тогда. Сообщим в том, что там ни одного нет российского блюда.
Ни одного русского блюда, господа и граждане, товарищи. Ни одного. С этим надо срочно что-то делать. Мне кажется, нужно почитать Гелеровского, там у него «Москва и москвичи», там наполовину, мне кажется, это просто какая-то поваренная книга. Он рассказывает о том, как он там ходит и, значит, трапезничает. И когда читаешь, тут же хочется бежать, срочно съесть пару кулебяк, каких-нибудь курников. Что еще у нас есть? Кулебяк, растягай, который на некоторых фотографиях подозрительно похож на хачапури, но мне кажется, что если назвать его...
Чуть-чуть по-другому.
Да-да-да, то все нормально. Блины.
Претензий ни у кого не будет.
Да-да-да, так что...
А сырники? Вот я считаю, говорю,
сырники, кстати, да.
Вот так, если на самом деле гречка. А гречка вообще вот это вот можно считать как блюдо?
Гречку популяризовали, да. А потом это стало модно в Америке и других странах есть в качестве полезной пищи. Вот кто бы знал, да? Нам с детства все время пихали гречкой, там, не знаю, сосиски.
А теперь ПП.
А теперь это ПП и ЗОЖ вообще. Органик. Так что, девочки.
Еще одно интересное слово я сегодня выучила. Ну, точнее как, я два английских таких слова знала, но не знала, что их можно соединить и назвать это теперь по-русски. Значит, bird watching.
Bird watching.
Ну как, если прочитать, получается некрасиво по-русски. Понимаешь, bird watching. Ну вот как-то так себе звучит. Поэтому bird watching. Значит, это что? Да, это наблюдение за птицами. Вот такое развлечение, в том числе и для москвичей.
Притаиваешься, значит, в кустах,
так,
в зарослях.
Ты уже пробовала, я смотрю.
Да, я себе так представляю. Почему-то, потому что это, кстати, вот про английский язык у американцев, у британцев, у них есть такая шутка, что, ну, они вообще считают людей, которые наблюдают за птицами почему-то не очень нормальными, и вот, значит, они все время, значит, смеются над тем, что bird-watching — это примерно второй по, скажем так, как это сказать, по азарту вид спорта. Иногда это считается, кстати, видом спорта. И вот после гольфа. Ну, то есть, как бы, ну, ты просто сидишь там, я не знаю, в каких-нибудь зарослях, и смотришь, наблюдаешь за тем, какая-нибудь свиристель там свиристит. Вот, на самом деле, вот знаю некоторые люди, вот для меня, кстати, лето всегда ассоциируется с тем, что вот открываешь окна.
Птица поет.
И по ночам, да, и по ночам поет какой-нибудь соловей. Вот я...
Хорошо тебе, что не бабушки под окнами, которые, знаешь, начинают...
Нет, у меня последние несколько дней у меня дети с петардами. Вот, я не знаю, вот, кстати, еще небольшой такой, значит, уведу немножко в сторону. Значит, кто возмущается, что у нас дети растут, что сидят в основном в интернетах, в планшетах, ничем не интересуются? Не знаю. Кто-то, видимо, креативный, я подозреваю, кто-то из родителей дал, значит, недорослям малолетним... значит, в моем, скажем так, жилом комплексе какие-то петарды, и вот уже 3 дня они взрываются постоянно. Потом я слышал топот, и, значит, и вопли этих вождей краснокожих, да, а по ночам соловушка вот поет, уже хорошо. И думаешь, господи, всюду жизнь, всюду вот все бурлит, как хорошо все-таки летом вот в родном городе, замечательно просто. Но вот как бы да, поэтому вот у меня, опять же, лето, открываешь окна и, значит, слушаешь птицы. Так хорошо. Когда весна приходит тоже. Особенно в этом году это было. Они вдруг резко запели.
А мне кажется, так весна всегда резко и приходит. Что, знаешь,
птицы в этом году почти не было.
Она сразу в лето перетекает, а лето тоже как-то вот не было.
Они начали петь, и они, когда говорю, они — это птицы. И вот сразу как-то вот
хорошо
настроение.
А почему я про москвичей вообще отдельно сказала? Просто мало ли, вот чем заняться в выходные? Парк Горького запустил пешие орнитологические экскурсии. Ну, то есть вот ходишь, слушаешь, значит, как птицы поют, не очень себе до конца представляю, как именно это происходит. Но я, допустим, знаю среди своих знакомых людей, которые могут отличить вот по пению, какая это птица. Я таким навыком вообще...
Ну, я ворону от остальных могу отличить, максимум.
Да? Это там не пение, а стук. Вот, а больше нет, на самом деле. Но вот что же, в принципе, кого можно услышать и в Москве, и не в Москве, будем сейчас выяснять. Орнитолог Ольга Роздина с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ольга, вот честно, а птица... Слышно нас?
Да.
Отлично.
Все, отлично. Честно говоря, вот я о птицах знаю крайне мало. Вот. Ну, название понятное дело, а вот звук, по звуку точно определять не буду. А в какие моменты можно, вот даже у вас, на самом деле, такая профессия, она такая интересная, такая необычная, такая специфическая. Вот, а вот с чего началось у вас увлечение в этом смысле?
Ну, в общем-то, птицы меня интересовали с детства. Вот я просто еще я совершенно не из орнитологической семьи, не из зоологической семьи. Но при этом вот птицы для меня в птицах было что-то завораживающее с самого начала. Ну, конечно, по-настоящему я птиц начала изучать, когда поступила на биофак и вступила в дружину по охране природы. И вот тогда я уже ездила с такими опытными зоологами, как вот Виктор Анатольевич Зубакин, многие другие. Вот. И, собственно, благодаря им я научилась различать птиц не только по внешнему виду. Кажется, что по внешнему виду вроде как очень просто. Но на самом деле очень многие виды очень близкие, они похожи. А вот по песне они как раз различаются радикально. И, конечно, гораздо удобнее птиц различать по голосам. Но, к сожалению, это можно делать достаточно в узкий промежуток времени. Это вот март, апрель, май, и летом уже большинство птиц заканчивает.
То есть это весна, когда, получается, возвращаются, так что ли я понимаю?
Да, вот да, почему?
Когда птицы приступают к гнездованию.
Это завлечение любовные игры. А потом уже как бы смысла нет, уже пошло потомство, времени на песни тоже нет, и сил.
Ну вот подождите, вот хорошо, весна, мы определились со временем. Наступает весна. Что мне надо делать, вот как обычному обывателю, чтобы прислушиваться просто? Я вот не помню. Мне кажется, уже когда и снег сошел, то есть в марте, я не помню, что птицы, честно говоря, как-то начинали петь. Или уже поют?
Поют. Есть птицы, которые начинают петь с конца февраля. Те же самые зеленушки в Москве, они начинают петь вот где-то иногда в теплые такие вот ранние весны, они начинают петь буквально с конца февраля, и можно услышать вот эту заливистую трель. Вот. Ну, синички так вообще начинают с января, вот только-только солнышко начинает на перевал идти, только-только вот немножко появляется, удлиняется день, и начинают петь синички большие, начинают петь лазоревки. И, в общем, так уже можно услышать, что уже весна, вот уже на перевал пошла зима. Но...
У меня вот такой вопрос. Я слышала тут недавно, что в Москве как бы вырубают очень много деревьев, и птицы, получается, теряют свои гнезда, и птиц, соответственно, становится тоже меньше. Вот скажите, это действительно так или все-таки?
Ну, в Москве связано не то, что с вырубкой деревьев конкретной. То есть в Москве вырубить дерево очень сложно. Существует масса бумаг, которые надо оформить, чтобы вырубить дерево, допустим, которое нависает над какой-нибудь автомобильной стоянкой. Но при этом в Москве действительно уничтожаются места, где птицы гнездятся, но места, которые отводятся под жилые застройки.
Да.
И вот это действительно беда. Кроме того, в Москве практически изведены такие вот как бы поля-пустоши. Вот, на которых раньше можно было и жаворонка услышать, и там чекана лугового, вот, многих таких вот полевых птиц, именно связанных с полем. Вот. Эти действительно места уничтожаются, они застраиваются. Кроме того, ряд птиц были связаны плотно с промзонами. Вот, а поскольку промзоны тоже уничтожаются...
А там что было? Подождите, если в промзонах, как это связано? В промзонах больше птиц, где-то было гнезда?
Нет, не больше птиц. Некоторые виды предпочитали обитать в промзонах.
Это какие?
Вот, но... черный стриж, он как бы связан вообще... Ну, он промзону очень любил, потому что там какие-то такие необитаемые развалины какие-нибудь, вот такие стрижи очень любят. Но, в принципе, сейчас-то они приспособились и на высоте гнездиться. Вот, ну, допустим, вот грехвостки, они тоже любители вот таких вот промзон.
Почему я не могу понять, а почему им там хорошо?
А насекомых много, и много удобных ниш, мест для гнездования. То есть это птицы, которые или дуплогнёздники, или полудуплогнёздники, или птицы, связанные с гнездованием на скалах. На скалах, на каких-то вот таких. А промзоны, они предоставляют именно вот такие варианты. Кроме того, в промзонах растет достаточно большое количество разных сорных растений, которые очень любят там те же самые щеглы, там коноплянки,
Ну, то есть у всех такие совершенно разные условия, получается. Это, знаете, мне вспоминается, ну вот, не знаю, насколько уместно это сравнение, но вот в мою голову оно приходит. В Дагестане, когда была, там коровы есть вот, которые, да, в горах, и там вот они, значит, ползают, там травы-то нет, а они где-то, значит, чем-то питаются, и, понятное дело, они там все худые, а спускаешься с гор, там, значит, поля, и тоже... Я когда этих коров сочных видела, думаю, вы даже не представляете, что вот там наверху у ваших, значит, братьев, сестер происходит. Там есть... Нечего, там упасть можно. И вот у птиц, видите, совершенно разные, да, какие-то противоположные условия.
Да, Ольга. Дело в том, что птицы используют именно вот какие-то экологические ниши, а промзона, она предоставляет именно вот такое разнообразие этих ниш.
Угу, угу. Ольга, очень интересно. Давайте небольшую паузу сделаем и продолжим.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Что ж, про птиц продолжаем беседу. Ольга, вот вы назвали первые птицы, да, которые начинают петь еще в конце февраля, получается. Да. А вот потом, давайте вот так по месяцам немного пройдемся, потому что вы, с одной стороны, сказали, что весной это вот пик такого пения, ну и, соответственно, того момента, когда мы можем послушать и насладиться. А вот мы ведь действительно сейчас окна открываем, да, и можем тоже наслаждаться каким-то пением. Да, кто же поет сейчас? Да. Вот если так пробежаться по времени.
Ну, сейчас, на самом деле, поет действительно мало птиц. Соловьи действительно прекратили петь, вот как самые заметные. Сейчас можно услышать певчего дрозда, вот иногда по вечерам. Можно услышать зарянку. Черного дрозда можно услышать. Зяблики иногда, вот когда он... Дело в том, что сейчас у птиц начинается так называемая вторая кладка. То есть они успешно отгнездились и сделали первую кладку. И если кормовая база позволяет, они приступают к второй кладке. В некоторые годы синица доходит даже до третьей кладки. И вот опять же перед началом новой кладки у них начинается гормональная активность, и самцы начинают петь. Вот синичек можно услышать, больших синичек, лазоревок.
Всегда поют самцы. Правильно или нет?
Самки не поют.
Самки не поют.
Нет, самки не поют вообще. Да. А, ну пеночки вот некоторые могут петь, но, в общем, это не так явно. Угу. Вот. А вообще пение – это маркер территории, то есть самец оповещает всех вокруг, что это его территория. То есть в первую очередь он, конечно, отгоняет птиц собственного вида, но и другим показывает, что здесь территория вот занята именно им. И привлечение самок, безусловно. Если у него до этого не было пары, то привлечение самки – это вот пение такое. Ну и кроме того, это просто показатель такого, возможность выразить свое вот восхищение весной, такой вот маркер такого вот возбуждения. Вот да, ему хорошо.
Хорошо, а я уж думала, что как же романтические настроения, пришла весна и запели птицы, а оказывается, это все абсолютно прагматическое.
Это все спасибо мальчикам-птицам, получается.
Да, 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 да.
И это они создают нам такое настроение. А по регионам, наверное, это еще от регионов зависит, да, вот если так перечислять птиц, кто когда поет в Москве, наверное, эти периоды могут отличаться от того, как оно там на юге, ну, допустим, да, ну, да, или на севере, наоборот.
В общем, наверное, да, но это зависит от того, про какой вид мы говорим. Ну, в принципе, конечно, где-то пораньше начинается гнездование. Mm. Но в основном птицы, у них, собственно, вот их гормональный весь статус, он запитан на длину светового дня. Вот. И поэтому, поскольку длина светового дня для каждого региона она своя, то птицы, которые гнездятся в этом регионе, они реагируют на длину светового дня, характерного для этого региона. Вот с этим связан такой интересный момент, как называется абортивное пение. Когда осенью длина светового дня становится такая же, как весной, достаточно многие виды, вот у них есть такое вот пение. Оно, конечно, не такое ярко выраженное, как весной, но вот этот феномен абортивного пения, он достаточно известен.
А как так же те регионы, где белые ночи? Это же тоже такое некое продолжение, ну, светового дня.
Ну, во-первых, в белые ночи, там, где белые ночи, там птицы, как правило, не делают одну кладку. Ага, и, ну, в редких случаях там до второй, до третьей. Поэтому в белые ночи там уже им потомство бы выкормить. А на вторую кладку у них просто времени нет. То есть там птицы запитаны именно вот, да, то есть у них их как бы адаптивные механизмы рассчитаны на ту светового, на ту длину светового дня, которая соответствует региону, в который они гнездятся.
Слушайте, как и интересно.
И они адаптированы.
Оказывается, там столько интересных
столько нюансов,
механизмов,
столько нюансов, да, все вот, выделено. Слушатель нам пишет, я еще раз напомню, в Телеграме и WhatsApp нам можно написать, оставить свои сообщения, комментарии, вопросы по номеру 8-968-766-33-11. Слушатель разбирается лучше меня, поэтому я просто зачитаю вопросы, давай, буду ждать ответа. В странах Центральной Азии активно распространяется популяция африканского скворца. Не грозит ли южным регионам России вторжение этих птиц? Кто такой африканский скворец?
И почему и вторжение может быть опасным?
Ой, афганский.
Ну, дело в том, что вот вторжение новых видов, это инвазия так называемая новых видов, это известный факт. Ну, в общем, как правило, она заканчивается ничем. Mm-hmm. Это значит, в каком-то регионе просто достаточно высокой численности птиц, они их начинают выдавливать в несвойственные для них регионы. Как правило, это ничем таким не грозит, потому что, в общем, количество видов для данной местности, оно распределено по своим экологическим нишам. И вторгнуться в эту вот сложившуюся структуру очень тяжело. Обычно вот система вот использования этих экологических ниш, она меняется с изменением климата, изменяется с каким-то изменением кормовых моментов. Вот, допустим, в Москве исчезает домовый воробей. Это связано с тем, что сейчас у нас вместо разного... Раньше все луга, ну, вот газоны там, все это было разнотравье. Угу. Сейчас вводят монокультуру, то есть стригут газоны, не дают... Раньше вот спарыш распределялся, допустим, есть такая травка, спарыш, распределялся очень активно вот по всяким московским дворикам. И воробьи все осенью, они все кормились на этом спарыше, то есть все вот заросли спарыша были покрыты вот по осени шевелящимся стаями воробьев. Вот. А сейчас этих трав нету. И поэтому воробьи просто...
Так, все ли у нас хорошо со связью?
Связи что-то у нас, по-моему...
Давайте сейчас, коллеги будут перезванивать. Вопрос вот от нашего звукорежиссера, это наш самый преданный слушатель. Так. У него нет возможности к нам позвонить.
Он очень гордится сейчас собой.
Возможности позвонить к нам в студию.
Но пользуется
своим
рабочим положением.
Есть. Значит, 8-495-95-95-91-2. Да, вопрос такой, и на самом деле эта тема, мне кажется, отдельная. Не только если мы про птиц будем говорить, а в целом про животный мир. Вот, допустим, вот этот кризис на территории Украины сейчас происходит. Угу. Там много заповедников, много лесов, да. Понятное дело. А куда животные, птицы улетают, уходят, и вот происходит ли таким образом, когда да, вот такие вот важные политические события в том числе случаются? Миграция, как она меняется? Куда,
да, кстати, хороший вопрос.
Куда они улетают? Или куда они...
Уходят. Вряд ли они куда-то далеко улетают. Все-таки нужен ареал обитания более-менее схожий с тем, в котором они до этого находились. И, соответственно, у них же у всех есть...
Так вот как раз-таки рядом, понимаешь?
Ну, значит, все к нам летят.
Вот.
И кто-то к нам, кто-то в Польшу. Все вот примерно так. Все зависит
два направления. Так, дорогие птицы.
Дорогие птицы, да. Мне кажется, примерно так получается. А вот... Нет, отвечу еще на один вопрос от нашего звукорежиссера. Рассматривают Белоруссию
тоже.
Так, Никита,
иди к нам, давай сейчас.
Нам нужно... Давайте сообразим про птиц на троих, да. Вот, значит, нет, почему же? Я уверена, ну хорошо, и Белоруссия тоже возможно. Очень невозможно, я уверена, туда тоже летят. Но опять же, мне кажется, что это все зависит от того, где они находятся на момент, скажем так, пришедшего к ним кризиса, если вот таковой случается.
Да, давай так будем называть.
Вот, а если...
А пожар, ну вот просто даже смотри, давай другой пример. Каждое лето происходят пожары, правильно? Горят в тех или иных регионах российских, горят леса. Кто-то, понятное дело, это в итоге сказывается и на численности животных и птиц.
Да, кто-то из них куда-то улетает. А кто-то летит. Вот мне тоже, кстати, всегда было интересно, как они летят.
Ольга снова с нами на связи.
По своему накатанному какому-нибудь маршруту? Или вот как их гонит там, скажем? скажем.
Ольга, не знаю, слышали вы наш вопрос с самого начала или нет по поводу миграции. Да, вот разные происходят ситуации. Сейчас там какой-то, ну вот, и пожары каждое лето мы читаем, да, и сейчас украинский кризис есть, а там заповедники, и тоже, наверное, куда-то птицы летят. Вот такие процессы, они по какой-то определенной схеме происходят. Вот действительно, как птица мигрирует?
Ну, у птиц есть два типа миграции. Один тип – это генетически детерминированный. То есть у птиц, вот у них в их генетическом аппарате врожденный так называемый способ, то есть они рождаются уже с понятием так, куда они полетят. А второй вид, наиболее пластичный, второй тип миграции – это когда птицы летят в зависимости… То есть, от кочующего, переходит к откочующего, то есть вот это многие там совы, хищные птицы, они и выбирают именно кочующий тип миграции. То есть летят до того момента, когда у них начинает появляться еда, там задерживаются, могут откочевывать дальше. Допустим, такие птицы, как журавли, они могут, да, они именно вырабатывают свой механизм. То есть они летят и старыми путями, могут искать новые какие-то более удобные места зимовок. И, в общем, как такой тип миграции, он более пластичен, более гибок. И вот я думаю, что большинство журавлей и аистов, воюющих в Украине, сейчас остановились где-то на подлете к Украине, потому что это крупные птицы, которым нужно спокойствие, нужны территории такие для кормления, для выращивания птенцов. Поэтому они могут этот год просто пропустить, не размножаться, а остановиться, скажем, где-нибудь в Крыму, на площадках, где можно, на полях, где можно подкормиться и пережить.
А потом они будут возвращаться по некой привычке, правильно я понимаю?
Потом они, когда вот ситуация вновь стабилизируется, у них будет возможность вернуться в ту же Асканью-Нову, где вот, собственно, они, вот очень многие серые журавли гнездятся и образуют скопления, летуют там. Ну, в принципе, такая форма проведения летнего времени, как летование, она для журавлей и аистов характерна. То есть в годы, когда неудобно гнездиться, они могут именно летовать. То есть кормиться и пропустить этот сезон размножения. А птицы, они, в общем-то, и во время войны найдут себе место, где загнездиться.
Ну, понятно. Нет, ну, многие, наверное, происходят, в принципе, в природе и в мире, давайте так назовем, какие-то процессы, которые заставляют в любом случае покинуть вот ту среду обитания, которая была изначально.
Вот у нас, допустим, проблема на Дальнем Востоке, вот на фоне всех этих бесконечных пожаров ежегодных, у нас одно время очень резко снизилась численность дальневосточного аиста и японского и даурского журавлей, именно из-за пожаров. Вот. Но сейчас, в общем-то, и аисты начали адаптироваться, то есть селиться ближе к людям. Раньше дальневосточные аисты, я имею в виду дальневосточных аистов, это не наши белые аисты. Они были очень отрицательно относились к человеку. Сейчас они начали более спокойно относиться к человеку, и поэтому их численность начала расти.
Вот есть такой вопрос от нашего слушателя, но, правда, мне кажется, Ольга, это не совсем к вам, да, как к орнитологу вопрос, но вдруг вы сможете прокомментировать по поводу богомолов, нас спрашивают.
Так.
Значит, правда ли, что орел обитания богомолов в связи с потеплением климата стал продвигаться на севере России, и как далеко он может продвинуться? Сможем помочь вот разобраться в этом вопросе? Или же...
Нет, разобраться в этом вопросе могут помочь только полевые наблюдения. Mm-hmm. Если вот, то есть надо собирать тщательно данные о встрече богомолов там, там и там, и тогда уже проводить анализ и говорить. Вот. Ну, о том, что вот многие виды расширяют ареалы, пульсирующий ареал, более того, Четверяков, ученый такой, в свое время ввел такое понятие, как популяционная волна, где есть подъемы численности или падение численности популяции одного и того же вида. И на подъем разумеется, вид будет расширять свой ареал и пытаться освоить новые виды. А на спаде он будет сужаться, и, в общем, как раз наиболее уязвимые все виды именно на спаде вот, популяционной волны.
Поэтому, мне кажется, кто бы как не воспринимал новости о климате, в любом случае что-то в этом климате происходит, и это как-то
все
влияет на другие процессы.
Да, обязательно, конечно.
Ну,
да.
Надо, на самом деле, дело в том, что вот нет хороших таких более-менее подробных исследований, допустим, изменения климата на протяжении даже последних 2000 лет. Только есть предположения, там какие-то ссылки на летописи, и климат-то менял.
Так, к сожалению, у нас снова пропала связь с Ольгой, но мне кажется, мы уже сейчас не успеем перезвонить, потому что времени не так много осталось. Орнитолог Ольга Роздина была с нами на связи. Ольга, мы вас все равно заочно благодарим. Да, за, ну, вот, знаешь, у меня сегодня один комментарий после всех наших тем. Очень интересно, потому что ты сначала думаешь, так, ну птицы, ну ладно, ну побеседуем. Ну, а тут... Оказывается, так все разворачивается. Вот не успела задать вопрос, не все же ездить на моря, ведь кто-то поедет в Москву, допустим, летом отдохнуть. Да. Вот в каком парке, может быть, больше всего, да, вот есть птицы, да, разнообразие какое-то, где можно послушать вот это вот bird watching, значит. Вот наш эксперт Никита, звукорежиссер, подсказывает, что это Лосиный остров. Вот.
Я, кстати, с ним согласна, я тоже хотела сказать, Лосиный остров, потому что он самый большой, и там, скажем так, он не на, скажем так, туристическом маршруте, поэтому там немного людей, которые могут помешать птицам пить, ну, и наслаждаться жизнью.
Ну что ж, значит, мы знаем, куда идти, и не только мы, но и наши слушатели. Гость столицы приглашаем, пожалуйста, да и не только. Да. А вот еще пару комментариев от наших слушателей, по поводу птиц. Значит, Светлана нам написала, что есть даже программа, как можно распознать, вот какая птица сейчас поет, то есть не только песня, ну и класс. Вот это тоже. Ну и в завершении, Ир, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, два прекрасных есть комментария. Татьяна и Ирина, прекрасный позитивный эфир, спасибо. Раз.
Пожалуйста,
два.
Так, спасибо вам.
Уважаемые ведущие, с вами очень тепло в эфире, как в доброй и уютной компании дома. Нам с вами, Господи, тоже. Продолжайте нам писать, звонить.
А Никита, звукорежиссер, даже аплодирует.
Подхалим. Мы сейчас тоже к нему подойдем и скажем большое спасибо. Друзья,
спасибо,
оставайтесь с нами на одной волне. Всем спасибо.
Спасибо.
Как прекрасен этот мир с Ириной Молотовой.